уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскрес.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте начнем, наверное, с учений Тихоокеанского флота, которые проводятся, там, по тревоге, значит, были подняты на прошлой неделе военнослужащие, и проверка прям по всему началась. Сегодня Шойгу с Путиным встречался, я так понимаю, что отчет держал перед президентом министр обороны, что там и как происходило. Но интересно, я почитала у вас интересную трактовку того, почему это происходит, вот, и возникает вопрос, а в Кремле хотят, чтобы это воспринимали в Вашингтоне как, не знаю, предупреждение, предложение к диалогу? Это же все не случайно.
Да, значит, несколько моментов. Ну, во-первых, такого рода учения должны быть регулярно.
Так
да?
Они и проводятся все, регулярно.
Да, регулярно проводятся, и вот они как бы, такой элемент есть. Здесь, я думаю, это учение, две причины было, значит, одну я написал, другую пока еще нет. Значит, начну с той, которую не написал. Это в какой-то мере приветствие министру, визиту министра обороны Китая в России. Угу. Я сейчас, если интересно, расскажу, так сказать, там есть некоторые очень интересные нюансы,
давайте,
детали,
да.
Значит, но сначала расскажу то, о чем я действительно написал. Это еще такое, как бы, послание западникам, американцам, европейцам о том, что у нас есть ядерное оружие, имейте в виду. Для чего это нужно? Вообще российское руководство такого рода послания посылает, ну, там, примерно раз в 3-4 месяца, да.
Что у нас есть ядерное оружие?
Да, да. Для чего это нужно? Для того, чтобы не допустить эскалации по этому пути. Поэтому я вот уже много раз говорил, что размещение ядерного оружия, тактического ядерного оружия России и Белоруссии – это большой гуманистический акт со стороны Российской Федерации, за который Владимир Владимирович должно быть благодарно все человечество. Потому что у нас есть наше руководство, ну, вот, которое тоже может ошибаться там, и так далее. Ну, в общем, относительно ответственно. И есть банда безумцев криминальных в лице руководителя США и стран Евросоюза, которые, ну, так, ну, чудовищные этот киевскую хунту поддерживают, чудовищные нарушения демократии, репрессии, все это поддерживают, и балансируют на грани сползания к ядерной войне. Вот в чем проблема. Поэтому мы все время им напоминаем, но имейте в виду, не забывайте о том, что ядерное оружие и у вас, и у нас существует. Нельзя так сюда ползти. Не балансируйте, не, так сказать, угрожайте человечеству всему. И вот такие, как бы, послания нужны постоянно. Ну, судя по ряду решений, западные, некоторые, большинство западных лидеров просто неадекватны, да? Так вот реально сложилось. Ну, знаете, как вы знаете, говорят...
Неадекватно для кого? Для себя самих или для нас?
Ну,
что с ним договориться невозможно?
Значит, то дело не в том, что невозможно договориться, да? Дело в том, что, знаете, как иногда говорят, неадекватный, но мыло не ест. Вот мыло не едят, да? Значит, но в то же время, как бы, порядок вещей, ну, неадекватные, да? Ну, еще раз повторяю. Значит, ситуация в системе в кризисе. Ну, никогда за предыдущие несколько столетий не менялись премьер-министры Британии 3 раза в год. Никогда. Ну, это явное проявление кризиса.
Тяжелое
никогда
время.
За время истории США не было президента в результате фальсифицированных выборов, как это происходит сейчас. В общем, там ряд других еще есть, так сказать, индикаторов. Если будет вопрос, можем поподробнее сказать. Но вот это наиболее яркий. Система в кризисе находится. Ну, очевидно. Кстати, тоже смешной факт. Во главе Британии индус, да, главного лидера оппозиции, который за отделение Шотландии, пакистанец.
Это реваншизм, да? Просто национальный. Ну, почему нет?
Ну, это ненормально. Понимаете, я не говорю о том, что я хорошо отношусь к индусам и пакистанцам, но когда индусы и пакистанцы руководят главными политическими процессами Британии, это ненормально, да? Вот это я хочу сказать. Они ненормальные, да? Значит, Шольц ненормальный. Бербок, это министр иностранных дел, ненормальная. Не могут экологисты говорить, давайте мы закроем газ и ядерную эти самые энергию, хоть несмотря на то, что они главные экологические, будем, так сказать, уголь развивать. Это ненормальные
экологи. Подождите, когда на весах экология и наказание России...
Я не про
можно
это.
Можно отказаться от экологии.
Я не про это. Они ненормальные. Вот что я хочу сказать. Зачем им наказывать Россию-то? Германию. За что наказывать Россию?
Подождите, если вы говорите, что они ненормальные, то зачем мы уважаем дорогих партнеров-то?
Да. Значит, ну, вы должны иметь дело. Вот делать вид. Ну как? Если у вас сосед ненормальный, он все равно сосед у вас по лестничной площадке.
И что?
Вы же не можете каждый раз ему говорить. Я могу говорить, да? Значит, что они ненормальные. Руководство не может об этом говорить. Путин не может об этом сказать. Если вы, у вас сосед, соседом конфликты из-за того, что он психически больной, по лестничной площадке. Если вы будете...
Больничку надо вызвать.
Ну нет больницы. Даже если вы, кстати, у нас вызовете, приедут там, скажут, 150 бумаг, которые должны подписать родственники, лучше ничего не делать, да? Если вы скажете ему, что он психически ненормальный, от этого проблем только еще больше будет, а не меньше. Ну вот и у нас так же примерно западники. Поэтому приходится время от времени, как если вы соседу по лестничной площадке время от времени, значит, показываете, выходите свои мужи так, типа, имей в виду на всякий случай. Шарахну так, что будешь летиться, лететь по на следующей лестничной площадке.
Они видят это? Ну, они видят, как они это воспринимают. Видят. Мы же хотим, чтобы это как-то воспринимали.
Ну, видят, да. Вот общественное мнение, оно так, истерики, и СМИ, так сказать, немножко истерики по поводу ядерных этих дел.
Ну, вот они говорят, вот вы видите, русские-то все равно сумасшедшие.
Ну, вот,
видите, ядерную войну вот-вот развяжут. Понятно, что мы не развяжем, но здесь же... Ну...
В данном случае это вот правильное решение. Да? То есть, когда правильное вы решение. Соседу по лестничной площадке, который психически больной, значит, вы ему время от времени говорите, да я вообще сейчас, вот, когда я имею в виду, выпью бутылки водки, становлюсь невменяемой.
Так.
Даже психически больной, он чуть-чуть осторожнее становится. Потому что, как известно, мыло, как я сказал, не едят.
Да, но здесь другое дело, Сергей Александрович, что хорошо, президент во время послания говорил, что мы вот приостанавливаем участие в ДСНВ, а если американцы начнут испытания, то и мы тоже начнем испытания. Если пошла такая история, то почему нам самим не начать? Ну, потому что здесь, понятно, предупредили.
Ну, зачем? Нам учение это не право... надо. Это нам не надо. Нам, нам надо напоминать это же... на этом. Если будут проблемы стратегические, условно говоря, через 5-7 лет, да, для того, чтобы как-то улучшать эти... Сейчас пока хватает у нас этих вот... Главное, не бомбы ядерные, да, носители. Бомбы достаточно, они все придумали, хорошие и правильные такие бомбы там, да, а носители, вот, чтобы они прорвались через всю эту оборону, вот это вот важнее всего. Хотя вот сейчас говорят, что еще важнее становится средства электронной разведки и все прочее.
Если мы воспринимаем наших сейчас оппонентов, хотя где-то мы демонстрируем, что все-таки дорогих партнеров надо уважать вот в ряде вещей, но все равно, как говорите, там сумасшедших и так далее.
Психически больному соседу по лестничной площадке его нужно поздравлять с праздниками, с Новым годом. Там,
ну,
и
чего?
С 9 мая, да.
Ну, как-то оккупировать угрозу можно же, а то возьмется за нож, за топор и пойдет крушить все вокруг.
Ну, вот для этого есть ядерная сила, чтобы оккупировать угрозу.
Получается пока, думаете?
Ну, пока да.
Пока получается.
Ну, да. Если бы, я думаю, кого-то есть, что ли, сомнения, что если бы не было ядерных сил, давным-давно бы уже десант был не в Киеве, а в Москве.
Постоянно звучат разговоры о том, что хорошо бы сесть за стол переговоров. Вот там, значит, к перемирию все кто угодно призывали.
Не.
Но это похоже
Объясню.
На ритуал какой-то.
Не ритуал.
А что это?
Это честное вранье. Да? Значит,
можно, простите, но...
Ну, объясняю.
То есть это ритуал какой-то?
Объясняю. Да
не можно не верить, но говорить надо.
Да не ритуал это. Не ритуал это. Это правильно. У нас, знаете, патриотическая часть общественности говорит, да застали уже у нас с кем переговоры, чего вы все выпрашиваете переговоры, да? Ничего наши переговоры не выпрашивают. Объясняю. Все разделено. Есть Запад, который находится в состоянии гибридной войны с нами, значит, с которым переговоры хорошо бы, но невозможно, поскольку они надеются нас победить. Чтобы переговоры с ними были, мы должны взять несколько крупных городов, так сказать, русских городов Украины бывшей, значит, их, так сказать, вот тогда будут переговоры. Как Минск-1, Минск-2, стали после того, как мы разгромили украинские войска, и возникла угроза того, что мы освободим большую часть территории Украины, после этого прибежали западники на переговоры. Сейчас переговоры с Западом возможны только тогда, когда будет военная победа. Поэтому, кстати, сказать, если у вас есть такие пацифисты, которые слушают сейчас наше радио, имейте в виду, что если вы пацифист и хотите переговоров, вы должны быть огромным сторонником военного наступления России. Поскольку только военное наступление России, оно создает возможность переговорного процесса с точки зрения Запада. Вот такое как бы противоречие. Теперь что по поводу наших тех самых. Вот я сказал Запад, здесь Запад. А есть не Запад, большинство человечества, которые хотят только одного, чтобы быстрее закончилась эта война, которая всех напрягает, которая всем почти задает проблемы, ну почти всем, ну кроме Турции, может быть, там, Объединенных Арабских Эмиратов, которые очень сильно зарабатывают на этом. Значит, а большинство создает проблемы. И что хотят эти люди? Они хотят, чтобы во главе России был не маньяк, который хочет только воевать, а чтобы был адекватный руководитель, который говорит, я готов на переговоры. Но только, конечно, наши интересы должны уважаться. Вот эти сигналы Китаю, Индии, Бразилии, так сказать, всем странам, большинству стран мира и посылает постоянно наше руководство. А когда западники при этом не говорят то, что говорим мы, не говорят, что они все время, что они готовы к переговорам, они... да, а они все время отсылают к Зеленскому, к Украине. Все знают, что Зеленский не существует как президент Украины.
Не, ну формально-то он есть.
Не-не-не, формально есть, фактически же речь идет. Когда вы вот это, с пьяным алкоголиком, значит...
Да что ж вы...
Ну как? Ну это реально.
Саш, ну что ж такое-то?
Не, ну реально вещь. Понимаете, если у вас сосед, так сказать, валяется пьяный, так сказать, вообще в беспозрастном состоянии, да?
Я полицию вызову.
Кто-то вам, если подавит, скажет, а ты с ним иди переговоры. Или... В парке вас это самое, кто-то с бультерьером вам подался, с овчаркой-то лает там и так далее, и говорит, веди с ней переговоры. Вот Зеленский выступает в роли овчарки, которые в парке, так сказать, выводят на поводки. С овчарками и Зеленскими, поэтому переговоры не ведут.
Значит, надо бить в лоб.
Ну, пока и бьем, так сказать, ну, как получается. Значит, секундочку, да. Ну, по переговорам я возвращаюсь. Мы укрепляем свой авторитет во всем мире. А западники свой авторитет подрывают.
А признаки этого какие?
Признаки, да вот последние, так сказать, я буквально сейчас вот съехал сюда, прочитал, да. Значит, все центробанки мира уменьшают свои золотовалютные резервы в огромной степени. Почему? Да потому что у них золотовалютные резервы, то в основном в долларе и евро, они понимают, что это, ну, бессмысленно практически. И вот массовые, ну, за прошлый год золотовалютные резервы всего мира уменьшились на 248 миллиардов
долларов. Наоборот, что на
долларов.
Накапливают, была информация.
Накапливают. Накапывают только, по-моему, Кувейт, что ли, да кто, я думаю, по глупости, да? Значит, вот Китай, Россия и большинство других стран, центробанков, везде уменьшают. Ну, вот потихонечку избавляются от доллара, потому что, ну, понимают, что это не совсем правильно.
А зачем, если мы говорим, что наши контрагенты или там оппоненты, дорогие партнеры, как угодно, безумцы, а зачем вот эта зерновая сделка, дайте аммиакопровод, дайте это, дайте то, мы договоренности, мировое право и так далее. Зачем это все?
Ну, все же, они же безумцы на психбольнице не лежат, да? Значит, все равно они остаются лидерами, все равно нужно как это, Дуда, нужно, да? Ну, мы как вот...
Кому ними, нужно-то? Ну, а это нам нужно или надо вот Эрдогану, например, помочь, у него выборы скоро?
Ну, Эрдогану тоже продлили сейчас зерновую сделку-то ради Эрдогана, конечно, мы, да? А, значит, им подарок такой, чтобы его не свергли американцы. А, но нам выгодно, если американцы хотят его свергнуть, значит, он нам выгоден. Но зерновая сделка нам выгодна тоже, чтобы мы могли зерно продавать, и минеральные вот эти удобрения могли продавать, у них огромное количество. Ну, конечно, мы добиваемся своим образом. А можно я про Китай, так сказать?
Да,
вот,
ради бога.
Вот к этим китайским делам, что хочу здесь сказать. Как сказал, одна из причин — это то, что мы такой сигнал позитивный Китай. Министр национальных дел сейчас, он не просто, министр обороны, извините, Китай не просто приехал, да, он приехал на 3 дня аж, да. Он, кстати сказать, под американскими санкциями находится. Они такую глупость тоже сделали.
Не так давно, да.
Да. Значит, и зачем он приехал-то туда? Главное, он на 3 дня-то. Я не удивляюсь, если он сейчас под Бахмутом или в Ростове-на-Дону, в нашем штабе тайно туда приехал. Я практически уверен, что он там. Да? Значит, дело в том, что у нас сейчас уникальный опыт войны войны современной и войны против прокси-армии США. Все же понимают, что армия Украины не существует как армия украинского народа. Это прокси-армия США, управляемая Пентагоном. И вот китайцам понимают, что впереди у них 100% будет, ну не 100%, 99% у них впереди война с прокси-армией США. Лице Тайваня или кого-нибудь еще китайцы придумают. Там.
Зачем же им под Бахмут-то ехать?
Для того, чтобы понять опыт этой войны. В том числе там полазить, непосредственно посмотреть своими какими-то, так сказать, он. Тем более, ну, в Ростове-на-Дону, в штабе, то, что они побывали, практически я уверен. Значит, и они хотят получить вот этот опыт войны. А это война нового типа. Война, где доминируют беспилотные летательные аппараты. Ну, все знают, что они есть. Ну, что это практически значит. В каких направлениях они используются хорошо, в каких направлениях используются плохо. Как вот эта артиллерия работает. Как в этих условиях работает пехота. Как танки в этих условиях работают, как вообще пентагоновские генералы себя ведут в этих условиях, что они пытались сделать, что у них получилось, что у них не получилось. Вот этот опыт войны против прокси-армии США получить, это главное, что хочет получить Китай.
А при наличии ядерного оружия, что для нас все-таки, скажем так, есть у нас ядерное оружие, это гарантия того, что нас не уничтожат. Но при этом есть ли риск того, что у нас внутри государства есть саботажники откровенные, которые мешают принятию каких-то решений, или тормозят принятие решений, сближение с всем остальным миром и очень хотят возвращения к союзничеству с Западом?
Ну, конечно, есть. Вот именно поэтому была посвящена вот эта вот статья Евгения Пригожина, да. Значит, кстати, он чуть-чуть странноватый, там, одно и другое, такой, что разные люди писали.
Он не профессиональный политолог просто, он, в общем, другими делами занимается.
Ну, да.
Но мысли-то интересные, согласитесь.
Но он профессиональный аналитик, да, тоже. Значит, анализ-то у него очень хороший, но такой псинщик, что то все-таки 2-3 текста так вместе сделали.
Ну, если значит, по сути, да.
Ну, по сути, значит, все-таки там... Он, кстати, извините, сделал дополнение, когда сказали мы, так сказать, товарищ Пригожин, вы когда там, там что-то, вы говорите, с одной стороны, воевать честно в бою до конца, а с другой стороны, вы говорите, что лучше всего жирную точку поставить в СВО.
Идеальный вариант стал бы объявление об окончании операции. Да.
Он после этого дал ответ на этот вопрос, сказал, вот словам про жирную точку, окончание СВО, не вполне, это слова второго уровня. Первая главная идея – воевать честно, бою до конца.
Так.
Значит, и он же очень много там посвятил глубинному государству. Дал, кстати, впервые, я думаю, определение этого глубинного государства России, что это сообщество околовластных элит, которые объединены общественностью связей, которые... тесно связано с властью, но в каких-то параметрах от нее не зависит, и у которых есть собственная повестка дня, отличающаяся от верховной власти. Ну и дальше главная угроза от них, что они могут, проще сказать, они, во-первых, саботируют настоящую войну, да, а во-вторых, они могут в какой-то момент и сдать политическое руководство страны.
В смысле сдать?
Сдать, предать.
Предать.
Ну да, в критический момент. Сейчас они не предают. Какой смысл сейчас предать?
У нас руководство вот страны из особых ведомств, поэтому вряд ли там мышь проскочит.
Предатели бывают в разных местах, так сказать, да. Значит, в особых ведомствах тоже бывает. Тем не менее, я еще раз повторяю, что критический момент какой-то, вот когда наступил. Сейчас, представляете себе, сейчас министр обороны, предположим, решил предать. Не министр обороны, не надо, это вряд ли
они
возможно.
Они только с Путиным встретились, что говорить.
Ну да, я оговорился. Министр экономики, предположим, да?
Ну, тоже, знаете, сейчас нет, послушает нас и занервничает.
Нет. Хорошо.
Пускай просто кто-то.
Да пускай нервничает.
Пускай нервничает.
Я
ладно,
скажу так.
Хорошо.
Еще конкретнее скажу.
Давайте.
Замминистра экономики или замминистра Центробанка готов предать. То, что там такие есть, 100% уверен. Да? Значит, ну вот он предал замминистра экономики. Ну и чего? Да ничего. Ну, сдал какую-то информацию. Это не имеет большого значения. А вот если какая-то критическая ситуация возникает, то таких несколько предателей в ключевых точках, они способны кардинально как бы изменить, проломить ситуацию. То же самое, как вот еще раз повторю, стоит человек на страже там, у крепости какой-то, да, значит, вот он, если он просто так, так сказать, что-то такое предал, ничего не имеет значения. А если во время штурма противника предал, то, как понимаете, это имеет огромное значение.
Ну и, соответственно, вот... риски для государственной машины-то, представляете, вроде бы государственная машина демонстрирует, что она держит руку на пульсе. Вот Карамурзе дали иноагенту 25 лет там за всю, за дискредитацию, за госизмену, все вместе.
Вообще...
Эти приговоры говорят о том, что, ну что, держит руку на пульсе, ну, считает, что преступник.
Можно я защищу? Хочу, так сказать, Владимира Карамурзу. Значит, вот не надо ему 25 лет. Ему 25 лет дали.
Зачем?
Это чужие 25 лет. Это, условно говоря, за то, что там пятерым замам министра экономики или главы Центробанка нужно будет дать по пятерке, да? Но им не дают. Их не берут.
То есть это сомнительная тактика государства по выявлению опасных элементов, что ли? Или
это, как? Это компенсация такая, понимаете, что ли? Вот за то, что реальных, так сказать, вредителей не берут.
А реальных-то зачем держат тогда, если вы говорите,
ну,
что здесь... Вот...
Ну, такой вот и подход такой, значит, что лучше врагам, так сказать, приплачивать денежки и заставлять этих врагов работать на нас. Вот, к сожалению, у нас такая вот идеология, нам здесь идейных не надо, нам лучше проплачивать врагов технологичных, так сказать, профессиональных, пускай они работают на нас. Она вот работает, к сожалению,
так
на эти...
Получается, и до сих пор идейные.
Работает плохо, там очень эта система и модель. Но, к сожалению, пока вот в кадровой работе этот принцип является одним из основных. Это один момент. А другой момент здесь тоже, что называется, не надо блох ловить, так сказать. Не надо вот выискивать всякие так, мелочи и так далее. Вот я все время там... Вот у нас, знаете, там, говорит, вот этот, там, министр обороны, там, дочка, еще что-то такое, там, не туда поехала отдыхать, там, или еще что-то такое. То по поводу детей много прохаживаются, там, министр иностранных дел, еще что-то такое. Вот я считаю, что не надо этим заниматься вообще.
Не это, надо ездить это или не надо обсуждать?
Это обсуждать можно, но не надо предъявлять больших претензий, потому что взрослые дети, это, ну, они взрослые уже, они
сами
принимают...
Сергей Александрович, а вот здесь я вам объясню, почему возникает резонанс, я таким языком буду изъясняться, потому что у государевых людей есть попытка убедить общество в том, что то противостояние, которое мы сейчас наблюдаем, это сродни Великой Отечественной войне. Но, соответственно, когда они так говорят, сказала А, говори Б. Если это сродни Великой Отечественной войне, и мы там защищаем свое государство от исчезновения, то почему во время Великой Отечественной войны все дети были в своем отечестве, а сейчас у нас как-то вот иначе?
Объясняю.
Давайте.
Значит, во-первых, простите меня, не согласен с вами, что наше руководство собирается так объяснить, что все у нас как Великой Отечественной войне. Наоборот. Главный смысл Великой Отечественной войны был все для фронта, все для победы. Кстати сказать, этот смысл на второй день был принят в Украине. Это ее большая заслуга киевского режима. Да? А у нас он не принят, у нас наоборот. У нас вот такой некий пример, так сказать, абсурда отчасти. Да? Но это вот я вот смотрю, включаю просто телевизор. Сижу, ем, читаю, включаю телевизор, значит, новости. Там в прямом эфире выступает премьер-министр, да? В прямом эфире российского телевидения.
Так.
То есть это то, что людям нужно, должны все знать. И он обсуждает строительство автомобильных кемпингов для туристов.
Так.
Это вот сейчас.
Ну,
это точно не приоритет для Великой Отечественной войны, так сказать, и так далее. Это как раз наоборот, позиция наших людей. Те, кому надо, воюют, больше мобилизации не будет. Будут теперь вот брать людей, так сказать,
по проблем потенциальной возможности вербовки.
Сейчас я секундочку, я чуть-чуть у меня водите, да?
Да,
я еще на один вопрос не ответил.
Значит, давайте.
Да? Вот поэтому все живите нормальной жизнью, так сказать. Вот у вас, видите, в Москве, у меня знакомые иностранцы приезжают, вообще Москва не отличается от той, как она была до начала СВО. Жизнь вся такая нормальная. И этим является политика России. Вот кому надо, воюет, мы там что-то такое делаем, кому надо, так сказать, делать военно-промышленный комплекс, остальные особенно не должны своими делами заниматься, не волнуйтесь. Помогайте фронту, очень хорошо нашей победе, но такой обязанности нет. По детям, я знаю, уже новости приходят, самое последнее могу сказать.
Давайте.
Вот претензии к Шойгу и Лаврову только у тех должны быть, кто сам полностью, значит, может быть, контролировать своих детей. Такого не бывает в современном обществе, понимаете? Дети, они слишком много, так сказать, о себе думают, слишком много у них там друзей, социальных сетей и все прочее. Но не бывает такого. А к чему можно претензии предъявить, это к поведению жен. Вот жена, член семьи, жену министра обязан контролировать, а детей не приставайте к людям.
Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, наш умный парень Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, возвращаясь к тезису Пригожина по поводу идеального варианта объявления об окончании операции, при этом еще опасность среди вот этих околоэлитных структур, которые могут саботажем заниматься, опасность рутинизации конфликта в восприятии российского общества есть?
Есть. Значит, ну, во-первых, это уже произошло. Да, значит,
уже долго.
Да,
уже
вот,
долго.
Значит, уже это долго. И, кстати сказать, вот последняя социология показывает о том, что наши граждане, ну, в среднем считают, что война будет продолжаться еще где-то 2,5 года. 2 года 3 месяца, если более точно сказать. Значит, в среднем. Ну вот, то есть они, никто не считает, что это все как в ближайшее время закончится, что все это так будет продолжаться, выхода пока из этого никто не видит. Вот такой как бы новый будет мир. Я уже писал, приходилось мне писать о том, что, к сожалению, вот ничто не противоречит тому, что, как оно сейчас, будет так продолжаться 10 лет. Кстати сказать, вот Пригожин характерным образом, так сказать, там со мной согласен, же, да, тоже говорит о том, что вот так, если мы так пойдем, так мы до Днепра дойдем года через 3-4, потом еще до Киева и лет через 5-6 дополнительно к этому. Значит, смотрите, вот за 10 лет, ну, нам трудно судить о потерях. Я считаю, что потери Украины примерно за год 100 тысяч человек убитыми, да, вот как бы, исходя из всего того массива знаний, которые у меня есть, а потери России примерно где-то в 3 раза меньше, да? Значит, ну вот, исходя из этого, смотрим. В Украине создан искусственно-тоталитарный режим. Без сомнения, значит, 100 тысяч, значит, за 10 лет Украина потеряет 1 миллион человек. У них население было до начала конфликта 30 миллионов где-то. Ну, в реальности. Они там про себя говорили 40, но фактически 30. Ну, это 3%. Что такое 3% потерь для тоталитарного государства? Это ничто. Политически это ничего практически никакого значения не имеет. Экономика, им своя не нужна экономика. Она как бы, на них работает другая экономика. Поэтому Украина может спокойно продолжать эту войну, как она, вот как она сейчас идет, 10 лет. США. У них что-то такое кардинальное там такое, вот, может, ущерб какой-то у них. Ничего особенного нет, так сказать, наоборот, какой-то плюс у них есть. Они консолидировали Европу, других союзников вокруг себя. Европа, вот, говорят, страдает, да, действительно, у них какие-то там есть проблемы. Ну, Европа столько жирка, что если она чуть-чуть еще будет его спускать, этот жирок, ничего такое принципиально не изменится. То есть Европа чуть-чуть уменьшает свой уровень жизни, может продолжать вот так еще 10 лет.
Да бог с ним, меня больше Россия интересует.
Но Россия то же самое. Вот как мы живем вот с вами сейчас, да, зайдите в магазин, там ничего практически не изменилось. Ну, как бы немножко упал уровень жизни, зато уменьшил безработицу.
Гибель людей, Сергей Александрович, давайте я про такую вот...
Убили людей,
да,
ну, плохо.
Я
вот, про по моим подсчетам, значит, где-то в 3 раза меньше, чем на Украине. Это гуманистической точки зрения плохо, с точки зрения структурного политического экономического процесса это не влияет на ситуацию. И вот если 10 раз больше погибнет, а может быть даже если будет чуть-чуть он так, конфликт, он как бы потише будет, продолжаться вот как сейчас, поменьше еще, никакого значения это не имеет. Поэтому 10 лет, извините меня, там где 10
через
лет,
10 лет... Нет,
а там и 20 лет.
Не-не-не, Сергей Александрович, потому что здесь президент давал конкретные цели спецоперации, вот, хотя не все готовы понимать цели этой специальной военной операции, требуют постоянных пояснений. Через 10 лет возникнет... А что ж так долго-то? Ну, а ради чего все это?
Это уже так возникло уже. Это уже возникло, и поверьте мне, так сказать, ответ, так сказать, более-менее дан. Ну, у нас не получилось. Мы воюем против всего Запада огромного. Это прокси-война такая Запада руками своих украинских рабов, да. Значит, да, плохо получается. Да, это гражданская война внутри нашего русского народа. Но... Мы стараемся, чтобы вас эта война слишком сильно не задевала, а погибают в основном те кто, значит, подписывает контракт, так сказать, им хорошие выплаты, семьям их идут. И но сейчас даже экономисты говорят, что вот эти вот такой подход, да, он позволяет деньги пускать в регионы относительно бедные. Кстати, здесь сразу скажем про вторую волну мобилизации. Насколько я понимаю, сейчас руководство приняло решение никакой второй волны мобилизации.
Там в контракт пытаются вербовать.
Вместо этого...
Да, через контракт пытаются
вербовать. Да, через контракт, вот с призывниками, вот они служили, так сказать, там год-полтора, уж не помню, сколько сейчас, да. Значит, после этого их там будут как-то уговаривать.
Ну, это же ненормальное состояние, постоянное состояние боевых действий.
Ну,
это же ненормально.
Вот оно было ненормальное до сих пор, а вот сейчас это называется, такой термин есть, новая норма. Вот так вот.
То есть к этому нужно привыкнуть, вы считаете?
Ну, это как один из возможных вариантов. Это вот один из возможных вариантов. Теперь, кстати сказать, расскажем про тот вариант, который есть у американцев.
Давайте.
У них другой вариант, насколько я понимаю.
Хорошо, что вы знаете, рассказывайте
нам
скорее.
Ну да, значит, ну я же работал 10 лет с американцами, у меня контакты, связи остались, да, какие-то такие, да, хотя у них там что-то резко ужесточилось, политическая цензура, значит, ну все равно что-то позволяет, доходит оттуда. Значит, насколько я понимаю... Значит, команда Байдена хотела бы заморозить этот конфликт к концу этого года. Значит, у них резон какой? Байдену коллективным переизбираться, но не этого несчастного старика, так сказать, ультрабрежнева, хотят опять оставить еще, так сказать, в состоянии деменции на следующий
срок. Я думаю, что сторонники Брежнева сейчас скорбятся, что вы Байдена с Брежневым, уж простите, сравниваете. Давайте Байден и есть Байден.
Да, я сказал ультра, так сказать, такое, как бы, да. Ну, тоже Брежнев был не в идеальном состоянии, так сказать, последние годы. Значит, состояние здоровья. Известно, что Леонид Брежнев просился на пенсию, политбюро его не отпускало, именно, так сказать, чтобы самим сохранить.
Давайте про Байдена.
Так вот, значит, они считают, что если Байден пойдет коллективно этот, на выборы в условиях продолжающейся войны, это будет для американцев означать, что Байден угрожает американцам уничтожение ядерной войной, в ядерной войне. И в этих условиях американцы не проголосуют за Байдена, и он проиграет эти выборы. Вот так они считают.
Как вестник политический напишет в лице «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост» и прочее, так и будет. Поэтому мешало американским президентам переизбираться во время интервенции в Ираке, в Афганистане,
объясняю.
Как угодно?
Да, объясняю. Там не было угрозы ядерной войны. Здесь, с точки зрения американцев, есть угроза ядерной войны. Байден еще с трудом избрался-то с помощью только фальсификаций. Ну, где-то так вот, я верю оценкам, что фальсифицировали примерно 3-4 миллиона голосов. 3-4 миллиона голосов в Америке можно фальсифицировать, но 15 миллионов голосов Америки никакому Байдену не удастся фальсифицировать. Все это полезет, будет разваливаться.
Но если смотреть, ладно, бог с ними с планами США, бог с ними с планами Европы. Мы ввязались, потому что мы считаем, что нам нужны эти территории для обеспечения собственной безопасности. Это нормально. Потому что все эти фразы, что нужно американцам, что нужно европейцам, это опять возвращение нас к синдрому выученной беспомощности. Что русские ждут, пока, значит, или Байден помрет, или Шольца скинут, или еще что-то. Нам нужно своим делом заниматься. Мы задались
есть
планом
такая
определенным.
Угроза. Есть такая угроза, да. Во-первых, нам нужно не территории эти, да, не сухопутный путь в Крым. Это было бы безумием ради сухопутного пути в Крым. Тем более у нас есть мост уже за той ситуацией. Нам нужно другое. Нам нужно убрать антироссию. Вот что сейчас, смотрите, Лавру захватывают, делают вот это вот, вместо Украинской православной церкви делают такой аналог ИГИЛа. Конкретно сидят американские политтехнологи, которые изучили ИГИЛ и Талибана, хотят сделать из православных на Украине, значит, такой Талибан, вот чтобы в Лавре через год готовили камикадзе, которые приезжали в московское метро и взрывали здесь.
Ну, знаете,
вот
Талибан нас называли нормальными мужиками, поэтому уж что с чем сравнивать, я не знаю, Сергей Александрович, правда.
С ИГИЛом,
что там
с ИГИЛом хорошо. Значит, да, но технологически, просто они воевали против наших противников в основном, да, но технологически, как мы понимаем, это вот такая вот тоталитарная, как бы, террористическая система, что
понятно.
ИГИЛ, что Талибан. Вот такую хотят сделать. Вот эту угрозу нам нужно убрать. Вот ради этого все, для того, чтобы через 3 года или через 2, через 1.5 не взрывались постоянно бомбы живые в московском метро.
Другой момент, смотрите, тогда как это сделать? Через завоевание территорий и, соответственно, создание условных там федеральных округов или прочее, или что-то такое должно произойти, что с Зеленским что-то случится, и кто-то другой более понятный
Зеленского
и нужный нам?
Зеленского, это, ну, хорошо, кто? Это просто маленький чертенок, так сказать, который там обслуживает этот режим. Значит, все руководят американцы. Значит, американцы, черт, есть Минск один, Минск два. Значит, у нас идея такая была. Сначала давайте, значит, возьмем две трети Украины в состав России. Да? Тем более, что они, в общем-то, всегда были за это. Да? Значит, остальное, значит, договоримся, пускай это будет что-то такое маленькое, и договоримся, значит, о том, что это будет, ну, как бы, мирная территория, чтобы там, как бы, где была демилитаризация, денацификация. Что значит денацификация? Чтобы не было живых бомб. Вот что это значит. Угу. Демилитаризация — это значит, что не будет оттуда никакой агрессии. Ну, это логичная же схема, правильно? Логичные требования, желания. Большинство людей наши хотят это. Вот именно это наше руководство выдвигает в качестве главной задачи. А вовсе не Херсон и не Мелитополь.
Не Херсон и Мелитополь, но это уже наша территория.
И это наша территория, но не это было целью. Целью было ликвидация антироссии. Которая пока не получается, да. Ну вот, я уже отчасти вот говорил тоже, вот мы здесь в перерыве говорил, почему тоже не получается. Значит, мы готовили, готовили свою армию, значит, только Путин пришел, конечно, сказал, так, чтобы не было проблем, первое, что делаем, готовим...
Ядерные триады.
Ядерную армию, чтобы она могла всех уничтожить. Да. Вот запустили все. У нас сейчас, кстати, неплохо. У нас лучше, чем у американцев ядерная вот эта вот армия. Ну, это армия первого типа, да? Так. Значит, дальше он говорит, готовим армию вторую для политических локальных операций.
Гонять Сережу. Бармалеев по пустыне.
Ну да, значит, понятно. В так. Сирии все восхищены. В Крыму, как мы действовали, все восхищены. У нас хорошая армия типа спецоперации. Кстати, у всех такие. Вот сейчас вот когда обучают Украину на британских базах там и так далее, вот по закрытым их пабликам, так сказать, там это видно, что они смеются. Они говорят, ну ни хрена себе, чем у нас британцы. Они нас тем же самым спецоперациям в Сирии и Ираке обучают. Это они и британцы умеют. А мы, нам приходится воевать с технологически военным отношением, равным, равным этим самым противником, то есть с нами. Имеется в виду, что у русских есть и беспилотников огромное количество, русских и артиллерии, ракетные вещи, авиация и так далее. Какой смысл обучать борьбе с ИГИЛом, так сказать, и там какими-то там еще вот этими бромалеями, если другого типа? У них тоже никто не был готов, кроме, как оказалось, Украины, которой армия такого для массовой войны оказалась подготовлена, во-первых, потому что у них идет гражданская война 8 лет, а во-вторых, потому что американцы поставили задачу максимальной милитаризации и построения тоталитарного искусственно такого политехнологического общества на месте Украины. Им это удалось это сделать, и они с легкостью проводят все эти мобилизации и создают вот эту вот массовую армию. Плюс свое оружие добавляют. То есть единственное, вот в мире предыдущий опыт, такая война была между Ираном и Ираком 40 лет назад. А вообще-то, так сказать, она была вот именно во Второй мировой войну. Сейчас больше таких войн нет. Мы оказались к ней не готовы. У нас есть армия первого типа, армия второго типа. Сейчас пришлось строить армию третьего типа, да, массовой. Что для этого нужно? Во-первых, большое количество людей. Значит, во-вторых, большое количество оружия. Поэтому наш сейчас военно-промышленный комплекс пытается работать на полную мощность. Как он работает, получается, нет, мы никто не знаем. Это большая секретная тайна, да. Если бы я даже знал что-нибудь такое, я бы и не сказал.
Ну, понятно, хорошо, тогда другой момент, политический. Вот Виктор Медведчук очередную статью выкатил, призвал устроить трибунал над Владимиром Зеленским. Ничем эти призывы не отличаются от, вот на бумаге, где он там в АИФе, по-моему, интервью дал, от того, что говорят люди по телевизору. А давайте ради красного словца. А кто та аудитория, к которой обращается Виктор Медведчук? И кому он вообще в России интересен?
Россия, ну, вот Россия Медведчука очень не любит, потому что на него обвиняли, так сказать, азовцев. Садистов, азовцев, фашистов там, и так далее. Поэтому в России здесь особо никому не обращается. А при этом, кстати сказать, на Украине тоже Медведчука не любят. У него был высочайший антирейтинг все это время. Но на Западе тоже Медведчука очень не любят, да, потому что он пророссийский, вот путинский кум, типа, как они считают, и так далее. Но я бы, несмотря на вот такие ужас, да, не считал,
что... Ну, же нелепый, Сергей Александрович,
нет,
ну, нелепый он.
Да не нелепый. Значит, вот смотрите, я работал в свое время на Медведчука, да?
Значит, я не знаю, как относится к этой информации сейчас.
Значит, я работал...
Вы не скрываете факты своей биографии. Дальше.
Да, когда меня попросил это сделать Владимир Владимирович Путин, да? Значит, и вот я работал, я могу сказать, что это один из умнейших людей, вне всякого сомнения. Да, хитроумнейших, вот такой его не любят за то, что он такой сверххитроумный такой, знаете, значит, мы должны ему дать шанс придумать какую-то сверххитроумную комбинацию. У него есть такая возможность, не нулевая, поверьте мне. А он, еще раз говорю, у него есть огромный антирейтинг и внутри, и в России, и на Украине, и везде там, и так далее. Это все так, но при
то
этом
он не списанный?
Это ресурс.
Поймите, Медведчук-ресурс.
Медведчук-ресурс не за счет своей популярности. У него не будет никогда популярности.
Он за счет, Медведчук, за счет антипопулярности.
Медведчук, нет. За счет своего хитроумнейшего ума. Вот он может придумать какую-то комбинацию хитроумную, которая может спасти ситуацию.
А что же до сих пор-то не придумал? А что ж он только вот дайте денег, я там что, дверь на Банково открою? Ну, значит, или как там про него говорят, не знаю.
Не так.
Было, не было, свечки не держало.
Так про него врут. Бывает раз. Я здесь напомню, кстати, исторический пример Цицерона. Значит, да. В свое время, когда убили Юлия Цезаря, да, значит, в Сенате встал вопрос: считать убийц, так сказать, мятежниками, от одна, значит, половина Сената, значит, которые вот за этих Юлия Брута и прочих, да, казнить. Значит, либо считать их, что они узурпатора убили, а тогда другую половину Сената, которая назначена Юлия Цезаря, тоже нужно казнить. Они сели... Полная прострация, сенаторы, что же делать-то?
Вы знаете...
Можно я договорю? Сейчас договорю. Тогда встал Цицерон и сказал: предлагаю считать Юлия Цезаря умершим. И они за это проголосовали, и ни одну половину сената, ни другую не стали принять. Вот, значит, сила хитрого, хитроумного хода. Вот и Медведчук, ну дайте человеку шанс, так сказать. Он, так, ну что ему, жалко шанс? Вам, что ему, чтобы он печатал статью.
У него знаете сколько шансов?
Да у него
было
своих денег,
Сергей,
хватает. Ему не надо просить денег из российского бюджета. Поверьте мне, Медведчук там перевел в другие места. Он не просит деньги из российского бюджета.
Януковича, когда эвакуировали сюда, вот он единственный за все свои вещи, которые он сделал на Украине, хотя ему очень много шансов давали и очень много денег, он делает что? Он сидит и нигде не высовывается. Нигде вообще ничего не делает, понимаете?
Ну, другая.
Да, другая.
Другая
этот
тактика.
Вот человек тоже там все, и азовцы. Мало того, что, ну, простите, это невозможно не воспринимать в довесок к персоне.
Ну, я бы, наверное, на месте... Ну, он, я думаю, предполагает, что он какую-то некую программу, политическую платформу мира постепенно кроет. Я бы, конечно, тоже Медведчуку посоветовал вот немножко брать пример с Януковича, в этом смысле особо не высовываться, если народ не раздражать, а хитроумные комбинации можно предлагать и в закрытом формате. Кстати, Янукович уже очень умный человек, у него просто ум по-другому немножко чуть-чуть застроен, чтобы вы знали. У Януковича абсолютная память. Вот он... Он же не
я
сам,
очень надеюсь
он
на
же
это.
Не, он же не
что
сам...
он помнит все, к чему привели его действия.
Абсолютно. Еще добавлю тоже, что Янукович — это гениальное политическое животное. Это человек, которого уничтожали несколько раз, и он восставал из абсолютно уничтоженного состояния. И поверьте мне, уверен, что у него есть еще шанс, возможно, еще жители Украины будут с тоской вспоминать о временах Януковича, как о лучших годах жизни независимой Украины. Ну, если не брать, конечно, советскую Украину, когда она жила лучше всего. Поэтому дайте людям вот такую возможность, как бы шанс тоже поработать. Они наши люди. Вообще поменьше нужно своих ругать, поменьше собачиться внутри себя. Побольше дружить, побольше помогать друг
сеанс
другу.
Сеанс психотерапевт, Сергей Марков у нас в эфире.
Ну а как? Они не так, что ли?
Да другие люди есть, Сергей Александрович. Другие люди, которые нормально мыслят, которые не кормят только обещаниями. Как это с Януковичем было? Дайте мне там 333 миллиарда евро, я все устрою, с людьми работать не надо, моя вся элита под контролем. что с ним случилось. Вот что с ним случилось.
Его, что ли, это ошибка была? Это была ошибка наша. Мы, вместо того, чтобы работать, о чем я с утра до вечера пел, так сказать, с общественностью, я хорошо помню, такой эпизод был, когда там какое-то совещание, там так далее, проходит, великий человек подходит, здоровается, мне говорит, да. Это самое, скажите, а вы мне, наверное, опять будете про Украину говорить?
Угу.
Я говорю, да, Владимир Ильич, а как? Это главный вызов нашей безопасности.
Вот.
Происходило еще это сильно, так сказать, до всех этих трагических событий. Ну вот да, надо, так сказать, конечно, надо.
И хорошо бы на эти же грабли не наступать, особенно при упоминании тех же самых персон, которые, знаете, наворотили делов очень много.
Вы знаете знаменитую, так сказать, поговорку о том, что когда что-то случилось, сначала...
Сергей Александрович, мне самой уж простите, хорошо...
Поиск я...
да.
виновных, потом наказание непричастных. Всегда так бывает.
Да, но запутать, запугать, наказать невиновных, не наградить непричастных, я знаю это. Сергей Александрович, тут здесь просто проблема такая, что этим людям дают слишком много шансов. Они, видимо, умудряются убеждать, но, к сожалению, цена их ошибки – это погибшие солдаты Российской Федерации. Вот цена их допущенных ошибок.
Ужасно. Очень согласен с вашим гуманистическим пафосом, но гуманистический пафос не помогает принимать решения. Должны быть использованы как ресурс все хорошо работающие системы. И вот с этой точки зрения, я вот еще раз соглашусь, так сказать, вот с людьми, которые вот уголовников берут. Что такое уголовник? Это человек, который, ну, как бы не привык жить по законам, который готов к насилию, к убийству, да, который очень рискованный человек. Вот если при плохо построенной системе,
понятно,
они идут совершать преступления. При хорошо построенной системе каждый уголовник должен стать героем, которого
смывает,
портреты школы, так
смывает
сказать,
свои грехи кровью,
не только
и подвиги
это
совершенно.
Не только его грехи, это недостатки системы. Любой человек с любыми точками зрения должен быть встроен в хорошую, хорошо построенную систему. И Медведчуку, и Януковичу. Наша система должна найти свое место какое-то. Не давать им другие места. Не давайте нашим искренним подкрывотам, которые должны, так сказать, не отдавать им не отдавать деньги, которые должны пойти нашим искренним патриотам, не отдавать их Януковичу и Медведчуку. Не надо.
Мы не строим политический хоспис. Ну, простите, Сергей Александрович, ну куда это?
Мы в хорошо построенной системе, а место найдется людям с любым набором достоинств и недостатков. А уж люди с таким колоссальным политическим опытом, такие политические животные, как Медведчук и Янукович, их обязательно нужно задействовать и использовать.
А может, они люди просто по прежней эпохе, это уже, ну, как бы формация-то меняется? Какие-то новые появятся?
Может, и так. Вы знаете, вот началась Великая Отечественная война, выяснилось, что там Будённый,
да?
Ворошилов,
да?
Не идеально, а другие, так сказать. Может быть, где-то и так это... Но только практика, которая, как известно, критерий истины, покажет, кто конкретно от имени эпохи никто не может говорить. Это только эпоха говорит сама от своего имени. И только она, эпоха, вот эта новая, решит, скажет, этого беру с собой... Этого не беру. А мы бы только будем сидеть, аналитики и рассуждать. Почему она этих взяла, а этих не взяла?
А хорошо бы рассуждать, понимаете, зачем? Потому что неизвестность рождает тревогу. Раз уж мы с вами сегодня про психиатрию и психологию. Важно понимать, в каких условиях мы живем, что делать дальше.
Ну, это-то хорошо известно как раз. Дальше заниматься своим собственным здоровьем, своим близким. Кстати, вот эту Пасху я так поездил немножко и так далее. Обратил внимание, нигде не припаркуешься никаких домов, потому что все забито автомобилями, народ из дома не выходил. В эту Пасху наш народ занимался своими собственными семьями. Гениальное решение. Молодцы, ребята, так и надо. Чем больше вы вкладываете своих сил душевных в вашу семью, в ваших близких, свое собственное, их близких людей здоровье, тем лучше вас будет при любых обстоятельствах.
Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, спасибо, ждем вас снова. Далее
спасибо.
У нас новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.